Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Записки краеведа» в студии Мария Заостровных. Сегодня мы продолжим говорить про Антарктиду, про этот уникальный регион, которому, напомню, весь 2020 год посвящен. В прошлом выпуске мы говорили о том, чем именно уникален этот материк, и вот как раз закончили на том, кто и в каких условиях живет на многочисленных станциях, которые на материке расположены. Известный путешественник Руслан Калунин рассказывал нам как раз про обитателей материка и про то, как побывал на станции Новолазаревская. Открыта она была 18 января 1961 года, и, кстати, именно там врач-хирург Леонид Рогозов выполнил себе хирургическую операцию по поводу острого аппендицита. Этот кадр облетел весь мир, вы наверняка его видели. 960 год, 5 ноября, Леонид отбыл на дизель-электроходе «Обь» в Антарктиду в качестве врача 6-й советской антарктической экспедиции. Леонид Рогозов, помимо своей основной должности, исполнял обязанности метеоролога и даже водителя. Во время первой зимовки на ней произошло событие, сделавшее 27-летнего хирурга известным на весь мир. 29 апреля 1961 года Леонид обнаружил у себя тревожные симптомы. Слабость, тошноту, повышенную температуру тела и боли в правой подвздошной области. Будучи единственным врачом в экспедиции, состоявшей из 13 человек, Леонид сам себе поставил диагноз – острый аппендицит. Ни на одной из ближайших антарктических станций не было самолета. Кроме того, плохие погодные условия все равно не позволили бы выполнить полет на Новолазаревскую, которая находится в 80 километрах от берега. Ну и для того, чтобы спасти жизнь заболевшего полярника, была необходима срочная операция на месте. И вот единственным выходом в сложившейся ситуации было делать операцию самому себе. Выполнять операцию ночью 30 апреля 1961 года хирургу помогали метеоролог Александр Артемьев, подававший инструменты, и инженер-механик Зиновий Теплинский, державший у живота небольшое круглое зеркало и направляющий свет от настольной лампы. Леонид Рогозов занесен во множество книг рекордов, он свободно разговаривал на нескольких языках и скончался 21 сентября 2000 года в результате послеоперационных осложнений. Похоронен в Санкт-Петербурге на Ковалевском кладбище. Руслан, вы были на материке в составе первой метеоритной экспедиции, бывали и на станции Новолазаревская. Вот те люди, которые на материке живут сегодня. Расскажите о них, кто они, чем занимаются, ну и, конечно же, в каких условиях проживают.
Ну и состав, и люди, кстати, все, кто работают на станции, это тоже непростые люди, это профессионалы. Вот даже там дизелист, да, кто вот отвечает, или моторист, там, кто отвечает за работу там дизельной электростанции и прочее, это не просто вот в городе принятый человек, это профессионал, это профи высшей категории, который сделает все, чтобы это все работало. Вот. Взять того же метеоролог, да, у нас есть прогнозы погоды и так далее, в Антарктиде очень мало метеостанций, и, соответственно, даже со спутника очень тяжело собирать точный прогноз на точный конкретный район. Вот мы были в экспедиции на удалении где-то 150 километров от станции. Естественно, что там другая погода, поскольку другая высота, мы уже удалены от океана, гораздо дальше, чем станция Новолазаревская. Но при этом нам давали точнейший прогноз каждые там на три часа, вот каждый, как будет меняться погода, и он совпадал идеально. Это человек, который смотрит карты, смотрит движение фронтов, смотрит разные температуры, то, что получается спутника, и дает точнейший прогноз. Если бы такой давали по всей планете, я не знаю, это вообще уникальные люди, вот, работают в Антарктиде, профессионалы.
Те ученые, которые там работают, их исследования, что они дают всему основному миру?
Вот тему космоса я могу об этом рассказать, поскольку наша экспедиция была научная, и мы вели поиск метеоритов на поверхности Антарктиды. Вот, здесь польза очень такая прямая, самая простая, это собрать космическое вещество, не летая на другие планеты здесь у нас на Земле. Это самое простое, что можно. Если даже сравнивать бюджет экспедиции по запуску любого самого элементарного спутника в космос, он несопоставим со стоимостью антарктической экспедиции по поиску метеоритов. Для чего нам это надо? У нас есть Солнечная система. Где-то, когда-то образовывались планеты Солнечной системы. Вот. Как мы можем их поизучать? Мы можем либо их там просветить спектром, грубо говоря, с поверхности Земли на поверхность какой-то планеты и посмотреть, из каких элементов таблицы Менделеева она состоит. Либо отправить туда какой-то аппарат, который соберет там некую пыль, приземлится, не приземлится, и должен ее будет вернуть нам на Землю. А здесь то же самое прилетает просто так из космоса. То есть там в космосе происходит постоянное соударение, вот, при большом ударе куски другой планеты, там, или, ну, неважно, там, других космических тел, они вылетают, летят, и какие-то попадают в зону притяжения Земли, крутятся, крутятся, крутятся и падают. И какие-то долетают. Вот Антарктида как раз это огромное такое белое полотно, на которое все это падает, все лежит и видно. Вот, поэтому и, в общем-то, антарктическая экспедиция состоялась наша.
А еще буквально пару вопросов про Антарктиду перед тем, как мы перейдем непосредственно к разговору о вашей экспедиции. Вот сколько вообще по времени можно там находиться в таких экстремальных условиях для человека без вреда для здоровья?
Я не знаю максимальное время пребывания. Какой-то рекорд, наверное, есть. Вот. Но я могу так сказать, что по поводу здоровья человек вполне может жить в условиях антарктических, родиться и жить там всю жизнь. Ничего такого нет. Он же живет не в палатке и не на морозе. Еще раз, он живет в нормальных условиях, таких же, как и мы с вами. Да, у него какое-то ограниченное пространство, но это пространство достаточно большое. Плюс-минус там 15 километров как бы от станции можно пройтись даже, вот если брать Новолазаревскую. Вот. Значит, самое длинное вот из тех вот полярников, с кем мы общались, именно полярников, ребята, кто зимовочный состав, зимуют там. Вот самая большая это, ну, полтора года почти получается. То есть, как только они прибывают на корабле, 7 месяцев у них зимовка, летний сезон, потом зимовка, потом еще один летний сезон. И плюс корабль идет туда полтора месяца и обратно полтора. Ну вот, где-то в среднем от Санкт-Петербурга до Санкт-Петербурга у них получается полтора года.
Ничего себе. А вот люди, которые там живут, ученые, они насколько происходит вот это вот общение между станциями?
Ну, есть связь между станциями, у них определено время. Вся Восточная Антарктида живет по Гринвичу, единый часовой пояс в Антарктиде. Вот. У них есть радиосвязь. Обычная радиосвязь, вот, потом есть интернет, такой же, как и вы с полярниками можете вполне попереписываться ВКонтакте, никаких проблем, то есть они также имеют доступ, ну, к очень низкоскоростному, но тем не менее интернету, вот, каждый, у них есть специально даже кафе, и даже есть бильярд, и, в общем, условия очень хорошие, это не экстремальные условия, нормальные, вот, кстати, очень такая, ну, вот я когда прилетел, мы летели же через Арабские Эмираты, потом через Кейптаун, и постоянно вот английский-английский, и ты прилетаешь, и вот слышишь абсолютно чистую русскую речь везде, и вот на выгрузке самолета, на станции, это абсолютно такая русская вот территория, такая гордость за, вообще за страну. Я вот немного пожил на станции Новолазаревской, на самой, но я могу сказать, что она очень хорошо выглядит и так комфортно.
Но лучше, чем другие станции.
Если с Маитри сравнивать, то да. Вот. Я, к сожалению, не видел других станций. Вот, мы были только в этих. Но да. Да,
ну, то есть, я правильно понимаю, что все, кто прилетает на Антарктиду, в первую очередь слышат русскую речь.
Если они прилетают из Кейптауна. Если мы летим с Пунта-Аренаса, то там совершенно другой аэродром, Юнион Глетчер, он расположен 2000 километров от этого аэродрома, это другая часть Антарктиды.
А, то есть там несколько еще аэродромов.
Три точки.
И три аэродрома. Да, ага, да. Ничего себе, то есть, ну да. Переходя, собственно, вот к истории экспедиции и к самой экспедиции, давайте еще раз, наверное, напомним о том, зачем вы туда поехали, как проходили сборы и какая была мотивация, все-таки самое главное, потому что это, правда, экстремально немного.
Ну, все началось с мечты, о которой я говорил, мечта моего научного руководителя Виктора Иосифовича Гороховского, вот, с него все началось. Потом, ну, стало уже понятным, что на сегодняшний момент логистика на планете Земля очень хорошо развита везде, вот, и вопрос стал только выбора пути, вот один из трех, да, путей откуда мы полетим. Вот, и выбора места, где мы будем исследовать. Дальше, в плане самих вот этих перелетов, я могу сказать, что никаких проблем таких глобальных нет. Только опасность приземления вот на неподготовленную поверхность. А так, в общем-то, никаких проблем.
Ну, то есть аэропорты-то там экстремальные, опять же, ну, там неподготовленные или подготовленные?
Аэродромы, которые, угу. На которых садится самолет с материка. Они подготовлены. Угу. Но, тем не менее, на сегодняшний момент из трех аэродромов на два летают Ил-76. Русские самолеты, единственный вообще самолет, ну, не знаю, на сегодняшний момент в мире или нет, единственный, но был до какого-то момента точно единственный в мире, который на колесах взлетает, значит, с обычного асфальтированного аэродрома и на колесах садится на гладкий лед. Вот, управляют им летчики-герои России, то есть там летчики-испытатели, экипаж таких самолетов, кто приземляется, это тоже самые лучшие, наверное, люди.
И туда просто так не попасть, видимо, из-за экстремальных условий, там люди должны быть профессионалы своего дела, да, и никак иначе, другие просто не справятся.
Вы вот даже представьте себе ситуацию, до какого-то момента на самолеты, вот эти Ил-76, у него дальность полета была 4,5 5000 километров. А лететь с Кейптауна до Антарктиды как раз вот эти 4200 километров. А у самолета, по сути, была точка невозврата. Он когда взлетал с Кейптауна, вот, а когда они достигали середины пути, они еще раз запрашивали аэродром Нова, Новолазаревскую, о метеоусловиях. А метеоусловия изменяются очень быстро, нужен очень точный прогноз. И если метеоусловия, значит, портились, когда самолет подлетал к Антарктиде, то, по сути, ему не было вариантов вернуться. Он мог только приземляться, все. И его дозаправляли там. А когда вот мы летали, уже были поставлены новые двигатели. Ну, это вот мне бортмеханик говорил, что Пермский завод поставил новые двигатели, более экономичные, малошумные. И сейчас самолет способен лететь 9000 километров. То есть он, по сути, может приземлиться и обратно. И даже если не приземлиться, он может пролететь над станцией и вернуться обратно еще 4500. То есть точку невозврата они вот эту ликвидировали. Но, тем не менее, очень точный прогноз, может измениться ветер, может измениться видимость и так далее, и приходится сажать самолет, вот. Но и надо понимать, что мы садим его на гладкий лед, не на асфальт.
Вот, ну да, вот. Ну то есть если ты прилетаешь, подлетаешь, тебе говорят, там пурга, нулевая видимость, ты все равно садишься, просто потому что у тебя нет никакого вообще, никакой возможности улететь обратно.
Ну вот сейчас такая возможность уже была, когда мы летали, то есть уже он мог развернуться. Но еще раз повторюсь, что прогноз и взлет-посадка самолетов там, значит, мониторятся от и до. То есть погоду мониторят от и до. Если какие-то есть признаки того, что она будет ухудшаться, самолет не полетит. Ни с Кейптауна, ни также с Новолазаревской. Самолет будет стоять несколько дней
по
там,
погоде.
Пока, да-да-да-да-да. Либо наоборот, сразу улетать, чтобы не попасть в непогоду. Вот, но тем не менее, все равно там используется навигация для самолета, есть направляющие. Ну, я вообще могу сказать, что вот каких-то какого-то дискомфорта вот в плане перелета я не ощутил. То есть такое же ощущение, как летишь в обычном самолете. Ну да, в моторном там, в кузове, в грузовом отсеке самолета летишь.
Поставлены кресла. Это не кресла. Те вот кресла, это вот...
Кресла более простые, их монтируют и демонтируют в зависимости от количества людей, вот, потому что, ну, каждый самолет, это, он должен быть полностью загружен, это же полезный груз, который доставляет.
То есть с людьми там еще и груз какой-то обязательно доставляют туда, видимо, провизию, что-то такое.
Много чего, да. Корабль приходит гораздо позднее, самолеты начинают летать где-то ноябрь-декабрь уже, вот, а корабль только к Новолазаревской вот конкретно, он приходит там в марте. Поэтому...
А, то есть есть какой-то период года, когда ни самолеты, ни корабли вообще все полностью отрезано.
7 месяцев в году.
7 месяцев в году, да, ничего себе.
Дело в том, что там очень все непросто. Это вот, ну, нам тоже, вот когда мы подготавливали эту экспедицию, мне казалось, все это достаточно просто. Ну что там, ну сел в Питере на корабль, ну кораблик подплыл. подплыл, ты выгрузился на лед, тебя там встретили и привезли на станцию. Вроде чего тут мудрить. Но дело в том, что чтобы провести экспедицию, допустим, в ноябре, вот, лед, шельфовый вот этот ледник в районе станции очень толстый. То есть очень далеко уходит в океан, он намерзает, и он очень толстый лед. И ледокол не может подойти близко к станции.
И то есть пешочком?
Нет. Вот самое ближайшее место, куда может приплыть корабль, это в марте, когда лед сильно растаянный. Угу. Это 80 километров от станции. 80 километров. А так он не сможет пройти там 100, ну, к примеру, 150 в зависимости от года. То есть 150 километров, это по шельфовому леднику, который может в любой момент треснуть, разойтись и так далее, ты не дойдешь. То есть корабль физически просто не может туда приплыть. Ну, он может приплыть, но это закончится все плохо. Да. Вот. Допустим, в ноябре-декабре. С другой стороны, есть еще одна станция, называется Мирный, которая расположена в другой части Антарктиды. И там, наоборот, там глубина океана, вот в этом месте, где станция, 2 километра. Корабль не может якорь бросить. И ему нужно, наоборот, приплыть в ноябре-декабре, для того, чтобы был сильный вот этот лед, он был толстый. Корабль вошел в этот лед и встал, так называемый, на припай. То есть лед его обволакивает, и корабль стоит. Он примерзает там. И они выгружают груз. Потом корабль выдергивается оттуда за счет мощных двигателей и уже идет к марту месяцу на эту, Новолазаревскую. Очень-очень мощная логистика, все это контролируется. Вот, я говорю, это вообще уникальные люди и такая гордость за Россию, за то, что вот мы это делаем и делаем успешно.
Да, знаете, я думаю, что своими рассказами вы и у наших радиослушателей тоже вызвали чувство гордости как за страну, так и за таких людей, которые буквально рискуя собственной жизнью исследуют материки далекие. Дорогие друзья, на сегодня на этом все. Наше время в эфире вышло, поэтому в следующую субботу в это же время мы снова соберемся в этой студии и продолжим рассказывать вам об Антарктиде. Я, ведущая Мария Заостровных, буду задавать вопросы, а мой гость, известный путешественник Руслан Калунин, будет на них отвечать. И поговорим про то, как проходила сама экспедиция. Спасибо за внимание и до новых встреч!